Бишкекте кечки саат 8 болду. Азаттык радиосунан сүйлөйбүз. Азаттык уналгысы жекшемби 28 август күнкү кечки берүүлөрүн Бишкектеги студиясынан баштайт. Микрофондо Бактыгүл Чыныбаева, куш убак кечиңиздер менен. Москвада кечээ болгон өрттөн 14 кыргызстандык кыз жан берди. Буга чейин эле миграциянын курмандыгына жашы жете элек өспүрүмдөр да чалдыгып келген. Алардын бири кыш айларында Екатеринбург шаарында каза болгон айганыш.
Бул кыз чогуу жашаган кошуналардын тамагын уурдап жечи экен. Ошондо келиним опусалап, коркутуп, уруп тарбиялачы экен.
Миграция курмандыктары тууралуу тартылган Азаттык плюс телеберүүсүнүн радио версиясын сунуштайбыз. Биздин толкундан алыстабай туруңуздар. Алды менен эл аралык жана жергиликтүү жаңылыктарды кабарчыбыз Бакыт Асановдон угуңуздар.
Рахмат. Кыргызстанда эртең 29 август аза күтүү күнү деп жарыяланды. Мындай жарлыкка президент Алмазбек Атамбаев бүгүн кол койгонун өлкө башчынын маалымат кызматынан кабарлашты. Жарлыкка 27 августта бир убакта эки кырсык орун алганы айтылат. Москвадагы өрт кесепетинен 14 жараныбыз каза тапты. Бишкек Ош жолундагы автокырсыктан 9 жараныбыз мерт кетти. Бул Кыргызстандын эли үчүн абдан оор жоготу. Буга байланыштуу Кыргыз Республикасынын аймагында 29 августту аза күтүү күнү катары жарыяланат жана чет өлкөлөрдөгү дипломатиялык жана консулдук өкүлчүлүктөрдө мамлекеттик желектер түшүрүлөт деп айтылат жарлыкта. Бул күн өлкөнүн маданият мекемелеринде жана телерадио компанияларында көңүл ачуу программалар өткөрүлбөйт. Ошондой эле президент бийлик органдарына каза болгон жана жараат алгандардын үй бүлөлөрүнө керектүү жардамды көрсөтүүнү да тапшырды. Ал эми бүгүн Бишкекте жана Москвада өрттөн каза тапкандарды эскерүү акциялары өттү. Бишкектеги аза күтүү акциясы борбордо Куркуяз Алиеванын эстелигинде алдында өттү. Анда шаар тургундары, активисттер, саясатчылар эстелик алдына гүл коюп, атайын баракчага көңүл айтуу сөздөрүн жазышты. Ал эми Москвада ишембиде өрт чыккан басмакананын имаратынын жанында каза болгон кыргызстандыктар эскерилди. Ага Орусиядагы кыргыз диаспорасынын өкүлдөрү, каза болгондордун жакындары катышты. Анда каза болгондордун тизмеси жарыяланып, гүл чамбарлар коюлду. Иш чарага Кыргызстандын Орусиядагы элчиси Болот Отунбаев да катышып, каза болгондордун жакындарына көңүл айтты.
Баарыбыз чын айтканда белибизди бекем кармап, бири бирибизди колдоп дегенде ушул болгон митингге силерди эч ким атайын чакырган жок. Өзүңөр мына жүрөгүңөрдү угуп келип атасыңар. Биздин болгон кыздарыбызды акыркы жолго, акыркы сапарга жөнөтөбүз деп.
Ал ортодо Москвада өрттөн каза тапкандардын сөөгүн алып келүү үчүн Бишкектен атайын учак жөнөтүлдү. Бул тууралуу өкмөттөн кабарлашты. Маалыматка ылайык, атайын каттамдагы учак менен вице премьер министр Гүлмира Кудайбердиева баштаган жумушчу топ да жөнөп кетти. Жумушчу топтун курамында өзгөчө кырдаалдар министри Кулатбек Боронов, саламат сактоо министрлиги жана миграция кызматы жана башка мекемелердин өкүлдөрү кирген. Буга чейин өкмөт каза болгондордун сөөгүн алып келүү жана аларды акыркы сапарга узатуу боюнча чыгымдарды өзү көтөрөрүн жарыялаган. Москвадагы өрт 27 августта эртең менен Печатный экспресс басмаканасына таандык компанияда чыккан. Тышкы иштер министрлигинин маалыматы боюнча тилсиз жоодон 17 адам каза тапты, анын 14 кыргызстандыктар. Өзбек президенти Ислам Каримовдун ооруканага түшкөнү жарыяланды. Өзбекстандын президенти Ислам Каримов стационардык дарылануу үчүн ооруканага жатканын өлкөнүн министрлер кабинетинен кабарлашты. Мамлекетти 1989 жылдан бери башкарып келаткан 78 жаштагы Ислам Каримовдун саламаттыгына байланыштуу кабарды өзбек өкмөтү алгач ирет таратууда. Расмий маалыматка ылайык, президенттин толук медициналык кароодон өтүшү жана дарыланышы үчүн убакыт керек. Мурдараак Каримов оор дартка чалдыканы тууралуу имиштер чыккан, бирок эмне оор экендиги так айтылган эмес. Ислам Каримов жыл сайын Өзбекстандын эгемендик майрамына дагы катышчу. Бул жылкы майрамга мамлекет башчынын катышаар катышпасы азырынча белгисиз. Өзбекстанда 1-сентябрь эгемендик майрамы ага карата жылына 31 августтун кечинде Ташкенттеги Мустакаллик аянтында ири концерт уюштурулат. Түркиянын аскер күчтөрү Сириянын түндүгүндөгү аба соккуларынан 20 ашык адам мерт кетти. Бул тууралуу Сириянын адам укуктары боюнча обсерваториясы кабарлашты. Маалыматка ылайык, аба соккулары Жераблус шаарынын жанындагы айылдардын бириндеги сириялык күрд козголоңчулары ээлеген айылга урулган. Каза болгондор жергиликтүү тургундар жана күрд козголоңчуларынын күчтөрүнүн мүчөлөрү экендиги кабарланууда. Бул окуя боюнча түрк бийликтери азырынча эч кандай маалымат таратыла элек. АКШда республикалык партиядан президент президенттікке талапкер болған Дональд Трамп шайлоуда жеңішке жетсе, Акшыда мыйзамсыз жүрген мигранттарды депортациялай тұрғандығын білдірді. Анын айтымында 8 ноябрьга белгіленген шайлоуда жеңіп шықса, дароо ушундай чечим кабыл алат. Биринчи күндөн ишимди кылмыштуу иммигранттарды чыгаруудан баштайм. Алардын арасында Обама Клинтондун учурунда өлкөгө кирген 100 000 деген мыйзамсыз мигранттар да болот деп билдирди Трамп 27 августта Айовадагы жолугушуусунда. АКШда президенттик шайлоо 8 ноябрда өтөт. Демократтардан мурдагы мамлекет катчы Хиллари Клинтон, республикачылардан миллиардер Дональд Трамп катталышууда. Эртең президент Алмазбек Атамбаев жогорку кеңештеги фракция лидерлери менен жолугуп, баш мыйзамга өзгөртүү киргизүү маселесин талкуулары күтүлүүдө. Бул тууралуу жогорку кеңештеги өздүк булактардан кабарлашты. Маалыматка ылайык, жолугушууда баш мыйзамга өзгөртүү киргизүү талкууланат. Фракция лидери менен жолугушуу өтөрүн социал-демократтар фракциясынын лидери Иса Өмүркулов да тастады. Анын айтымында баш мыйзамдагы өзгөртүүгө байланыштуу буга чейин да бир топ талкуулар өткөрүү пландалган, алардын катарында эртеңки жолугушуу да каралып жатат.
Мында ачык айкындыктын саясатын көрүп турат да. Анан эми эртең биз да карайбыз, көн сунуштарды да карайбыз, убакыт бар, фракцияларды карайбыз, чогулуп да карайбыз. Бул процесс жүрүп атат азыр.
Жогорку кеңеште социал демократтар баш болгон 5 фракция конституцияны өзгөртүүнү сунуштурулуп жаткан, бирок өлкөдөгү бир катар саясий күчтөр, оппозициячыл партиялар жана жарандык коом өкүлдөрү баш мыйзамга өзгөртүү киргизүүгө каршылыгын билдиришүүдө.
Чоң рахмат кесиптешим Бакыт Асанов сунуштаган ушул жана башка жаңылыктарды. Ошондой эле Москвадагы 27 август күнү болгон өрт кырсыгынан каза тапкан кыргызстандык кыздар тууралуу сүрөт баянды интернетте Азаттык чекит орг сайтынан таба аласыздар. Азыр болсо эртең күндүн көзү кандай болот, аба ырайы тууралуу билип алсак. Эртең 29 августта өлкөдө жаан чачын күтүлбөйт. Абанын табы сары өзөнчүйдө түнкүсүн 14-19, күндүз 28-33, Таласта түнкүсүн 10-15, күндүз 27-32, Баткен облусунда түнкүсүн 15-20, күндүз 29-34, Ош жана Жалал Абад аймактарында түнкүсүн 16-21, күндүз 29-31, Ысык Көлдө түнкүсүн 10-15, күндүз 21-26, Тоолуу Нарында болсо түнкүсүн 4-9, күндүз 25-30 градус жылуу болот. Ордо Кала, Бишкекте жаан чачын күтүлбөйт. Батыштан соккон шамалдын ылдамдыгы секундасына 2-7 метрге чейин жетет. Абанын температурасы түнкүсүн 17-19, күндүз 31-33 градус нөлдөн жогору болот. Уктуруубуздун негизги бөлүгүнө өтсөк, Москвада кечээ болгон өрттөн 14 кыргызстандык кыз жан берди. Буга чейин эле миграциянын курмандыгына жашы жете элек өспүрүмдөр да чалдыгып келген. Алардын бири кыш айларында Екатеринбург шаарында каза болгон 13 жаштагы Айганыш эле. Миграция курмандыктары тууралуу тартылган Азаттык плюс теле берүүсүнүн радио версиясын атайын ушул күнгө карата кайталап угузабыз. Аны Айгерим Акылбекова алып барат.
Урду, туну, каракчыл.
Темир тур артындагы мигранттар.
Эч кандай айтпунгу даже медицинский закончение жок дейбиз. Кандай деп?
Бул боз үйдү эми 40 күн бою жаңырат. 14 жаштагы Айганыш эми эч качан апасын, аны күткөн бөбөктөрүн кочактабайт. Жакындары, мекендештер аны тирүү көрөбүз деген үмүттө эле. Бирок кыздын сөөгү Екатеринбургтан жоголгонуна 3 ай толгондо дабылды. Айганыш Екатеринбургда 2 жылдан бери дал ушул үйдө туугандарынын балдарын багып жашаган экен. 4-январ күнү кечки саат 9:00 болжолдуу түрдө 1.5 километр алыстыкта жайгашкан дүкөнгө ал сүт алып келгенге чыккан. Биз мына ушул күнкү хронологияны азыр сиздерге көрсөтүп бергенге аракет кылабыз. Айганыштын жоголгону тууралуу маалымат жергиликтүү полицияга 5-январ күнү берилип, андан кийин Кыргызстандын консулдугуна кабарланган.
Баш консулдуктун кызматкерлери коомдук уюмдар бар кыргызстандыктардын, алар менен чогуу жүз дегенге кирише баштадык баарыбыз. Мындай чогуу чараны биринчи маалыматтарды ала баштадык. Бул кыздын кантип жоголгону, кандай болгону боюнчачы. Катуураак көзөмөлгө алуу үчүн областтык следственный комитеттин төрагасы генерал Задоринге атайын барып жолуктум. Ал кишиге барып жолукканда ал мени бир аз сүйүнттү. Бизде ушундай версия бар, бул кыз тирүү окшойт деген.
Жолгон айганышты түрү көргөн акыркы адам ал сүт алганы келген дүкөндүн күзөтчүсү. Дүкөндүн камерасында тестер кыз эмнегедир анын бөлмөсүнөн чыгып баратканын көрөсүң. Муну кызматкер айганыштын кефир уудаганын байкап калып, суракка алуу үчүн бөлмөгө алып келгени менен түшүндүргөн. Бирок бөлмөнүн ичинде эмне болгону камерага түшкөн эмес. Анан калса, анын жашы жете элек өспүрүм тууралуу ата-энеси же полицияга кабарлабаганы күмөн саноого түрткү берет.
Здравствуйте.
А вы охранники?
Да.
Зачем снимать? Не надо снимать.
Мы пока не снимаем ничего.
Если снимаем,
то по поводу
айганышку
говорим. Күзөтчү азыр жергиликтүү журналисттердин суроосуна жооп бербей камерадан качып жаткан учуру. Анын Тажикстанга кеткени да айтылууда. Ал эми анын мыйзамсыз иш-аракеттери туурасында дүкөндүн жетекчилиги.
Хорошо, значит вы знаете, что девочку вели в подсобку у вас. Охранник. После этого она ушла оттуда уже без молока. Это была какая-то кража или почему она там оказалась?
Да, видимо, она украла молоко, и когда поняла, что она его украла, она положила молоко и ушла из магазина.
То есть
подтверждает видеонаблюдение.
А вот несовершеннолетний ребенок его спокойно можно увезти?
Нет, нельзя, нарушение.
А как он тогда, как ребенок оказался в подсобке, если это не нарушение?
Это допрос?
Это не допрос, мы просто задаем вопросы.
Давайте с полицейскими.
Дүкөндүн кыз сүтү да кефири да жок чыгып, үйүнө эмес таптакыр тескери тарапка кетип баратканын айрым короодогу үйлөрдүн видео камералардан алынган тасмадан көрөсүң. Андан ары түн бир окумда жалгыз жүргөн тестиердин абалын эч ким сураган эмес. Кызды издөөгө полиция менен бирге кыргызстандык диаспоранын өкүлдөрү сокол электүү отряды катышкан. Мындан сырткары окуя тууралуу жергиликтүү орусиялык медиалардан тынбай маалымат айтылган.
Восьмой день. Полицейские добровольцы, сбиваясь.
Вечером она ушла в магазин за молоком и не вернулась.
Сотни комментариев людей.
Биздин сайтка жарыяланган ар бир жаңылыкка жүздөгөн адамдар өз ойлорун жазып жатышты. Жалпы жонунан айганыш тууралуу 8 материал жарыяланган. Ой пикирлер ар кандай. Бири бул бөтөн элдин балдары. Алар бизге эч ким эмес деген өңүттө пикирлерди калтырды. Маселен, биз дүкөнгө келгенде да анын кызматкерлери камера сыртында. Эми бул биздин балдар эмес да. Эгер биздин бала жоголуп кетсе, дароо эле табышмак, издөөнү күчөтмөк деп жатышты. Тилекке каршы ушул сыяктуу мамиле да болбой койгон жок.
Есть такое отношение.
Түрдүнчү январда калың кар жаап, сыртта үйтүлгөндөй суук болчу. Кыштын кыраан чилдесинде өспүрүмдүн үйүнө эмес, башка жолго түшүп кеткени таң калдырбай койбойт. Көпчүлүк муну кыз сүт албагандан үйүнө баргандан коркуп качып кеткен деп божомолоп жатышат. Андай болсо, ал кандай үй бүлөдө, кимдин колунда жашаган? Айганыш балдарын баккан үй бүлө анын эч кандай тууганы же кошунасы эмес. Алар менен экинчи күн дегенде араң жумушуна барып маектештик. Ал эми кызды Орусияга алып келген жаран мурдали депортация болуп өлкөдөн чыгарылган.
Айганыш менен договор кылган эмесмин, аялым кылган экен. Аялым кылган, кылып келген экен. Мен ошо нянка керек болгон ошо аялым керек. Кыскасы сүйлөшөөр, майлы өзүм айылыма таптым дегенде майлы сүйлөш деп алып келдирген. Келип ошо алып келген киши депорт болуп кеткен. Анан кийин биз менен жашап калган, жүргөн, жакшы эле жүргөн.
Бизди жакшы эле карачу элемет?
Ооба, жакшы карайт элек. Биз эмне десек ошону дейт эле бар жогу. Эч нерсе аябайт элек. Кийимин жакшы кылып берет элек, бар жогун жакшы кылып.
Өзүңөрдү жакшы турасыңарбы?
Кече көрдүңөр го барып, кудайга шүгүр эле.
Эмне үчүн 9:05 өткөнү түнкү саат 5:09 14 жаштагы кыз магазинге кетип атат?
Эгер мен ошо күнү диализге барбасам, мен өзүм чыгып келет элем ошо күнү сүткөчү.
Сөзсүз сүт алыш керек болчу ошол учурда.
Эми ошо 5 январь күнү базарга чыгат элек. Эки кызыбызды жуундуруп калган экен, аялым сүткө жиберген экен. Мен жиберет элек саат эрте 7:30-8:00 жиберет элек. Майда чүйдөлөргө керек болгону жиберет элек, фабрика положен керек эле.
Эми азыр силер баягы эки үй бүлө бир үй деп атпайсыңарбы? Кече биз барып көрбөдүкпү? Бузаткычыңар бир, кухняңар бир дегендей. Бала кыялы кээде билбей калып, алардын тамагын жеп калган учур болуп беле.
Мен анысын билбедим бирок. Точно. Угат элем. Ачыгычы анысын точно билбедим. Мен барып холодильникти чукпайм, андай мелочь эмес мында. Ошо.
Кол көтөрбөйт элеңер.
Мен лично урбайт болчумун.
Кызыгы, Маматтын эжеси кызга издөө салып, консулдукка кайрылган арызында Айганышты кез-кезде тартипке салып коюшарын жашырган эмес.
Бул кыз чогуу жашаган кошуналардын тамагын уурдап жеч экен. Ошондо келини мопузалап, коркутуп, уруп тарбиялач экен.
Айганышты сөгү 4 апрелде бейтааныш адам Железнодорожный районунун аймагынан капыстан көрүп калган. Окуя боюнча Свердлов облусунун тергөө комитети кылмыш ишин козгоду. Кыздын өлүмүнө байланыштуу соттук медициналык экспертиза иштери жүрүүдө. Алдын ала божомолго караганда кыз тоңуп өлүшү мүмкүн. Биз анын сөөгү табылган аймакка барып, айрым дал келбестиктерге күбө болдук.
Бул жер мындай жатканда брошенный уже эме зданиялар да, мына үйлөр уже бул эме под снос турат бул үйлөр. Магазинден бул жерге чейин где-то 4 км чыгат. 10 шаар кыз тем более 4 км канча саатта жетиш мүмкүн? Кышындасы 25 саат 10 болсо 25 градус суукта. Мен бул жакка мен ойлойм бир бомждар менен эле келген го. Бир алып келген болушу мүмкүн. Ал кыз өзү келмек эмеспи бул жерге? Бир алып келиши мүмкүн бул жерге. Ата биз мындай жерлерде көбүн эле карадык, бул жерлерде эле келип каралган. Мен көрүп койсоңор 3 ай дегенде ушул жерден табылып атат. Кээде бул жерден көрүнгөндө канча эме өтүп атат могул жердечи видеорегистратор автомобилден. Көрмөктө бирөө жарымчы айтмак деди ушундай болгон деп.
А бияктан келе албайт.
Бул жактан жүдү вокзал, бул жактан полный кошу. Торговый центрлер бар могул жерлерде. Кирип отурат эле бирөө чалат болчу, телевизордон берилип атат. Четвертый каналдан айтылып атат ушундай жоголду деп. Бүт эме сүрөттө илинип турган. Бирөө айтмак да. Бул айттым го бул. Биздин оюбуз, мен оюм, жеке оюм, бир алып келип таштап кеткен бул жергечи. Турбайбы. Внимание, объект находится под видеонаблюдение деп турат. Под камера менен турат. Эгерде ушул кыз айганы ушул жерден өткөн болгондо мына камерага түшмөк да. Могул жерде тиягында камералар турат. Анан полицияга айтмак, полициялар айта турган жерге айтып тапмак буларды.
Айганышты сөөгү табылган жерден анча алыс эмес жашаган Юрий буларды айтып берди.
Я вот думаю, что как бы это сделать. Они вообще другие места показывали совершенно. У них там больше репортаж был направлен на то, чтобы...
Жергиликтүү журналисттер таптакыр башка жерлерди көрсөтүп жатышат. Менимче алар көркөмдөгү аракеттенүүдө. Мындан сырткары кыздын сөөгү табылган аймакта жашаган тургундар тууралуу алар кызга жардамга келмек эмес деген өңдүү түрдүү пикирлер айтылыптыр. Андай эмес, мисалы, жеке мен иштейм, үй бүлөм бар. Бул жерден адам көп эле өтөт. Бул жерден адам көп деле өтпөйт. Жол тыгын болгондо гана жолду кыскартыш үчүн ушул жолго салышат. Кышында болсо, кар жаагандан кийин эле аны күрөп, трактор менен бийик кылып үйүп коюшат. Ошондуктан кышы бою бул жакта эч ким басып өтпөйт. Менимче өспүрүм кыз да өтө алмак эмес.
Проехать и пройти, то есть здесь вот, ну, реально где-то вот такие вот кучи снега не нагребают. Здесь вообще никто не мог.
А как она?
Кызыгы кыздын сөөгү кайсыл жерден табылганын милиция жана күйөөдөн башка эч ким билбейт. Туугандары сөөк бузулбай, бүтүн бойдон келген айтып жатышты. 3 ай бою ачык жерде жаткан сөөк дароо билинет эле деген тыш издануусун аны издеген мекендештери жашырган жок. Тергөө комитети осу экспертизанын жыйынтыгы чыга элеген айтып, түшүндүрмө берүүдөн баш тартты. Эгер экспертиза алдын ала көрсөткөндөй өспүрүм зордук зомбулуксуз каза тапкан деген тыянак чыгарса, иш жабылып калышы толук ыктымал.
Иметь надо тяжелое социальное положение, но это не оправдывает.
Жалгыз бой эне балдарды багыш керек, социалдык абалы начар, бирок бул жагдай эненин иш аракетин актабайт. Бул учурда прокурор ата-энелик милдетти толук аткарбаганы үчүн кыздын энесин жоопко тартса болот. Ал учурда эненин башка балдары балдар үйүнө жайгаштырылышы мүмкүн. Бир чети бул аларды да мындай тагдыр күтпөрүнө кепилдик берет. Мындан сырткары окуяда балдар эмгегин айкын байкайсың. Адам сатуу фактысы да болуп жатат. Себеби аны иштеткен тарап акча төлөп, экинчи тарап ал каражатты алып жаткан. Мына ушул фактыларга таянып жоопкерчиликке тартууга болот.
Там тоже бардак, конечно.
Айганыштын аянычтуу өлүмү Кыргызстанда эле эмес, Орусия мекендештерибиз жашаган башка өлкөлөрдө да резонанс жаратты. Алардан редакциябызга анын окуясы деги эле балдардын жоопкерчилигине кооптонгон каттар келип жатты. Азаттыкты бул иликтөөсүнө көмөк көрсөткөн тосор коому бул боюнча
Айганыштын тагдыры бул ошол миллиондоп жүргөн кыргыздардын тагдыры деп ойлойм да.
өткөн болобу же кийинки болобу, өкмөт президент тарабынан биз ушул мигранттарга миграция проблемасын мындай бир көйгөйлүү маселелерди, проблемаларды ушуга чейин такыр жакшы чечилбей келет да. Бул биздин элдин трагедиясы.
Эгер жаныбыз толгондо мына ушул кыздардай мектепке барып быйыл 7-нчи класстын окуучусу болмок. Он күлүнүн бир күлү ачылуу кезинде өспүрүм мигрант болуп Орусиядан каза тапкан сөөгү кечээ анын өз айылында жерге берилди. Төрт баланын улуу Сайганыш апасынын уруксаты менен бала багуу үчүн Екатеринбургтагы тааныштарына 2014 жылы июнь айында эле барган. Атасы түрмөдө болгондуктан апасы Айганыш салган акча менен насыясын төлөп келаткан.
Мен жөнөткөмүндө. Эмне кылыңыздар? Күйөм оорукчан, мага кызыңызды берип туруңуз. Мен эмне кылыш барып балам карап берсин дегенден жөнөткөмүн. Мындай жаман саман ой менен эле жөнөткөмүн.
Канат кыз Айганыш 4 январ күнү кечки саат 9 чамасында бүгүнкү сүткө чыккан бойдон кайтып келген эмес. Кызынын жоголгонун уккан эне каражат жоктугунан Орусияга бара албаганын мурдагыраак айткан эле.
Күнү түнү ыйлап мен деле өксүп жоюп жоголуп кетейин деп калдым. Эми айлам жок.
Анара 3 баласы менен өзгөндө ижарага алынган батирде турат. Туруктуу жумушу жок. Кээде мекемелердин полун жууп күн көрөт.
Жолдошу абакта болсо өзү андан башка 3 баласы болсо алган пособиясы действительно жетиши кыйын. Балдарын интернатка тапшырганга дагы жолдоно берсек ошол өзү макул болбоду. Мындай балдарын чогулуп өз колунда өстүргөн иштеп багамдуу.
Келечекте мугалим болууну кыялданган Айганыш 5-нчи класска чейин гана билим алган. Ал окуган мектептеги мугалимдер кызды окууга кызыкпаган, түнт окуучу болгон деп сүрөттөштү.
Баарысы эле түнт эме болчу, бирок өтө деле мындай билине турган эмеси жок болчу да. Өтө мындай кыйнаа болуп аткан же болсо бир эмелер байкалат да балдардын карап турсаң. Андай нерселер деле байкалчу эмес, түнт чыкпаган кыз болчу десе.
Мыйзамга ылайык жашы жете элек өспүрүм мейли тууганы менен болсо да ата-энесинин уруксаты жок бөтөн мамлекетке чыга албайт. Апасы макулдук бергени менен атасынын жообу кандай болгон? Бул жагдайды териштирип отуруп жагымсыз маалыматка туш болдук. Айганыш Орусияга кеткенге чейин сексуалдык зомбулугуна кабылып, бул кылмышка барган атасы соттолгону белгилүү болду.
Ташпаев Канатбек Алимжанович Кыргыз Республикасынын кылмыш жана жаза кодексинин 130-чу беренеси менен айыпталып, 15 жылга эркиндигинен ажыратылган. 2013 жылдын 3 апрелинде кызы Айганышка болгон аталык укугунан да ажыраган.
Айганыштын айылдаштары мына ушул үрөй учурган окуя 12 жаштагы тестиерди бөтөн жерге бейтааныш адамдардын үйүнө иштегени кетишине кошумча себеп болгонун айтышат. Тестиердин өлүмүнө ким жоопту? Аны бөтөн өлкөгө жиберген ата-эне, түнөсү дүкөнгө жиберген үй бүлө, кайдыгерликке салган тургундар же ушул жагдайга жеткирген коомчулукпу деп суроо салгандан башка арга жок. Жашы жетерек балдарын колоктоп көчө таптап жүргөнчү Орусияда иштеп акча тапсын деп тааныш туугандарына кошуп жиберген ата-энелер четтен чыгат. Алар негизинен ошол эле туугандарынын кичинекей балдарын караганы, үй жайын тазалаганы, курулуш же талаа иштерине жардам бергени барышат. Анткени жашы жете элек балдарды башка ишке албайт. Ал эми тууган уругуна жардам берип иштегени үчүн алардын айлык акысы көбүнчө айылда калган ата-энесине жиберилет. Мындай балдардын дээрлик бардыгы билим алышпайт. Мындан улам өспүрүмдөр дайынсыз жоголуп кеткен учурлар маал-маал менен болуп турат. Үстүбүздөгү жылдын март айында 16 жаштагы Диана Жураева Москвада жоголуп, 10 күн мурда табылган. Диана Орусияда 2 жылдан бери туугандарынын баласын багып иштеп жүргөн экен.
Нянка болуп келген. Питерге келген биринчи. Анан Питерде 1.5 ай жүргөндөн ооруп калган, анан Имага келди. Кыргызстанга жөнөтө элек, бирок мен Кыргызстанга 2 айдан өзүм кетем деп өзүм алдырып алгам. 2 айдан бери эле мен жанымда иштеп эле үйдө эле. Сиңдимди 2 март күнү ошо досумдун үйүнө, Бактыгүлдүн үйүнө алып барганмын. Ошо кызы менен кичине алаксын деген 6 жашар кыз бар. 5 чейин связда болгон. Чактыбы, эмне кылып атасың? 8 бар, алып келем, 8 чейин туруптур деген. 6 күнү жоо сүйлөшө албай калдым иштин көпчүлүгүнө байланыштуу. Андан кийин 7 күнү сиңдим сен мененби, сен келип алып кеттиңби деп. Мен жок дедим, андан кийин жигити барбы деди. Жигити деле жок болчу, себеби анын телефон колдонбочу, ошондон эле подозрение кетип барып издей баштадык. Бар эле 2 3 сааттан кийин уже милицияга барып заявление жаздык.
Диананын эжеси Альбинага аны издөө оңойго турган эмес. Көрүнгөн эшикти каккылап отуруп, акыры социалдык тармактарга сүрөтүн жарыялап, издөө салат. Көп өтпөй Диана үйүнө өзү келген. Ал биз менен Курганбай эгинде 10 күн бою өзүнө издөө салынганын билбегенин, курбу кыздары менен Санкт-Петербургда жүргөнүн айтып жатты.
Жерде жүрүп, эч нерсе билген жокмун да, что мен розыскта или там одноклассникте турган. Билгенде эле бул жакка кайрыла эжем жанынан келди Москвага.
Кыргызстандан чет өлкөлөргө иштегени кеткен жашы жете элек балдардын так саны белгисиз. Жогорудагы эки окуя коомчулукка ачыкка чыгып, биз билгендер гана. Ачанында мындай тагдырга тушуккан балдар жүзөп саналышы ыктымал. Диананын үй бүлөсүнө бул окуя сабак болгондой. Эжесинди экөө тең ата эне балдарды жоопкерчиликке чакырып жатты.
Колдон келсе Москвага даже жаш эле кыз эмес, өзү чоң эле адамдар деле кыйын болуп калды го дейм. Колдон келсе өзүбүздө жакшы иш болсо, өзүбүздө эме болсо бул жакка жүрмөк эмеспиз да, биринчиден. Экинчиден ошо жаш кыздарын жөнөтпөй эле койсо да, турмушка чыкканда мош турмуш жолдошу менен жөнөтсө, даже 16 жашар кыз эмес, андан чоң эле кыздар деле. Эми өзүм деле көп көрүп жүрөм го бул жакта. Ар бирине өзүн инсап берсин биринчиден. Ошо ар бир ата энеге айтарым, биздин башыбызга салганды эч кимге салбасын, душманыма дагы бул нерсени каалабы. Ар ким башыбызга келгенди түшүнөбүз го дейм. Эми сиңдим аман эсен табылып калганына Кудайга миндемин разы.
Москва. Жылына миңдеген мигрант мына ушул шаардан иштеп тыйын тапканы келет. Расмий маалыматтар боюнча Орусияда 500 миңден ашуун кыргызстандык жарандар жашай иштесе, көпчүлүгү ушул мегаполисте. Бирок тилекке каршы алардын баарына эле ийгилик жылмай бербейт. Арасында жумуш таба албай, түрдүү кылмышка кириптер болгондору да арбын. Жыл башынан бери ар кандай кылмыштарга аралашкан, өз жердештерин, тааныштарын тоногон кыргызстандык эң баш мигранттар тууралуу маалыматтар арбыды. Алардын басымдуу бөлүгүн 20-30 жашка чейинкилер түзөт. Айрымдары буга Орусияга Кыргызстандан барган мигранттардын көбөйгөнү, жумушсуздук себеп дешет.
Урду, тоно, каракчылык. Мен үчүн кызыктуулуктуу да бар. Но көпчүлүгү баягы азыркы күндөр болуп аткан ушул тоно фактысы. Каракчылык фактысы. Анан алдамчылык фактысы.
Битине түшүнбөт кийген куралдуу адамдар айбек иштеткен Москвадагы батирди бир айдын ичинде эле 2 ирет тонуп кечкен.
Сначала зашли, оказывается, люди просто приехали, позвонили, приехали, сказали, что...
Кыз жигит телефон аркылуу чалып, бош орун бар экенин билип келишет. Иштеген кыздын айтымында түгөйлөр келгенде эле шек жараткан. Орусча так сүйлөй алышпайт экен. Келип, батирди көрүп, майда чүйдөсүнөн баштап сурап, кыздын жалгыз экенин, андан башка кардар жок экенин билип, кайра кетишиптир.
Кадырман угармандар, Азаттык Плюс телеберүүсүнүн видео версиясын интернеттеги азаттык.org сайтынан таба аласыздар. Москвада каза тапкан бардык кыргызстандык кыздардын жакындарына терең кайгыруу менен Азаттык радиосунун атынан көңүл айтабыз. Ушуну менен Азаттык радиосунун жекшемби 28 август күнкү кечке эфир аяктады. Бүгүн Бишкектеги студияда мен Бактыгүл Чыныбаева болдум, үн режиссер Айбек Асылбеков, кабарларды кесиптешим Бакыт Асанов сунуштады. Кайрадан эфир аркылуу ушканча баарыңыздарга амандык тилейбиз.
Азаттык в социальных сетях. В Фейсбуке, Твиттере и Инстаграме Азаттык Медиа. В Mail.ru Азаттык KG, Одноклассники Азаттык. И наш канал на Ютьюбе Азаттык. Скачивайте приложение Азаттык в App Store и Play Market. Перекресток на радио Азаттык.
Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. В эфире программа «Перекресток», радио «Свободная Европа», радио «Свобода». В этом выпуске мы будем говорить о ситуации вокруг горы Ункарто. В гостях у нас бывший вице-премьер-министр Токонболбекович Мамытов, а также бывший первый заместитель главы Государственной пограничной службы Куанычбек Нурсеитович Сарыбаев. Из Бишкекской студии с вами буду я, Жылдыз Ороспакова. МВД Узбекистана заявило, что спорный участок на горе Ункарто принадлежит Узбекистану. Четверо работников радиорелейной станции Кербен до сих пор находятся в РУВД Узбекистана. Скажите, пожалуйста, вот о последней ситуации, в связи с чем это происходит и чего добивается узбекская сторона?
Дело в чем? Я, насколько понимаю, как бы, собственно говоря, основа конфликта была заложена в связи с желанием узбекской стороны контролировать водораспределение на Артутокуйском водохранилище. И, собственно, инцидент после этого получил свое продолжение, обострился, и как бы сейчас мы имеем то, что как бы узбекская сторона, органы их внутренних дел задержали 4 наших граждан и до сих пор еще не отпускает. По поводу Ортутокуйского водохранилища, да? Насколько я себе как бы информирован, дело в том, что сотрудник органов внутренних дел Узбекистана был задержан на нашей территории. Действительно, когда-то была такая практика, и в принципе узбекская сторона не постоянно настаивает о том, что безопасность и охрана как бы Ортутокуйского водохранилища, да, должна оставаться за узбекской стороной. Дело в том, что само водоснабжение, водораспределение, оно, Ортутокуйского водохранилища, оно имеет, ну, большое значение для Андижанской области, для удовлетворения их сельскохозяйственных нужд. Можно сказать, наверное, там как бы и стратегическое значение имеет для вот их региона, да. И, собственно говоря, поэтому вот эта реакция на задержание нашей милиции, их милиционера, да, как бы была болезненной и получила вот подобное продолжение.
Токонболбекович, одним из других требований являлось снятие милицейских постов с Ортутокуйского водохранилища. Почему Узбекистан охраняет эту территорию, которая находится на территории Кыргызстана? Были ли какие-то соглашения, может быть?
Вы знаете, что касается Ортутокуйского водохранилища, то она действительно, она, это, этот объект гидросооружения расположен на глубине 13 километров нашей территории. Если бы она была бы непосредственно на линии государственной границы, тогда еще мы бы спорили, оспаривали. Но так, на глубине 13 километров, она расположена на нашей территории. И за этим водохранилищем, за этим сооружением, уже на границе стоит наш контрольно-пропускной пункт, то есть наш пограничный пост. Что касается этого сооружения, почему она охраняется правоохранительным органом милиции, то нужно отметить, что действительно, много-много лет тому назад, это не вчера и не позавчера, это много лет, десятки лет тому назад, была достигнута тогда договоренность, что пользуется, так как вода, водой в основном пользуется узбекская сторона с Ортутокуйского водохранилища, то и обслуживание было своевременно передано узбекской стороне, эксплуатация была передана узбекской стороне, и, безусловно, охрана тоже была передана. Даже после развала Советского Союза кыргызская сторона, скажем, мягко говоря, забыла эту проблему или не хотела решать эту проблему. Таким образом, этот объект находился до последнего времени у узбекской стороны. Только в последние годы этот вопрос активно начал подниматься, прорабатываться. И не зря. Таких объектов много. Тоже Андижанское водохранилище. Очень много и дорог, и каналов, арыков. Тоже газонефтехранилище на Бургандинском массиве в Баткенской области. Таких объектов очень много. И неоднократно в течение 25 лет со дня независимости, обретения независимости, кыргызская сторона неоднократно предлагала правительству соседнего государства, чтобы создать совместную комиссию. Без скандала, без ругани, без обид, объективно создать совместные инвентаризационные комиссии. Эти инвентаризационные комиссии должны были тщательно изучить всю документацию, нынешнее состояние этих объектов, начиная от дорог и до водохранилищ. И потом просто передать кыргызской стороне. Должны были. До настоящего времени этот вопрос не находит своего решения. Единственное, вот что нам удалось, это в 2013 году в декабре в Ташкенте в ходе переговоров, когда узбекская сторона подняла вопрос о том, чтобы вот все объекты объявить статус-кво. То есть, если они, узбекская сторона эксплуатирует, пользуется ими, то есть и оставить до определения... Там решение, вопрос делимитации, демаркации границ. И мы тогда сказали, нет, не пойдет. Давайте вопрос статус-кво мы рассмотрим после того, когда создадим инвентаризационную комиссию совместную, кыргызско-узбекскую. Эта комиссия изучит каждый объект, каждую дорогу, каждое гидросооружение, каждый арык, каждый лоток. После этого уже перейдем к статус-кво. Но не исключено, что есть объекты, которые подлежат, ну, не сразу можно решить, а по мере необходимости. Поэтому, даже подписав этот протокол, соседи, конечно, в последующем отказались ее исполнять. И, насколько я знаю, до настоящего времени нет никакой инвентаризационной совместной кыргызско-узбекской комиссии. И она не создана. А раз она не образована, не создана, то, значит, и работы нет. И поэтому вот правительство Кыргызстана делала такие мирные шаги, выдвигала мирные инициативы, говорила просто мирно давайте решим передачу объектов. Конечно, на неоднократные наши это они уходили, в результате чего вот последнее время мы знаем, что правительство Кыргызстана приняло решение просто эти объекты в одностороннем порядке, ну, принять на свой баланс. А как это делать? Если мы им предлагали комиссию создать, они не пришли. И сделать инвентаризацию, ну, как положено, посчитать сколько, что, и передать нам, они на это тоже не пошли. А что делать? Поэтому вот Кыргызстан пошел на этот шаг. И, безусловно, конечно, и даже вот нынешняя ситуация, вот то, что касается и горы Унгарто, это же второе крупное такое событие. Вы помните, октябрь 2013 года. В октябре 2013 года точно так же, если сейчас высадилось 7 милиционеров, ведь тогда же большая в два раза больше высадилось спецподразделение соседнего государства. Высадили. Угу. Понимаете, куда это годится? Вот. И сейчас то, что высадились... На вот это несогласованно. Вот до сих пор мы, вот, например, мы, кыргызская сторона, считаем, что это наша территория. Соседи считают ее нашей территорией.
Да, вот протокол, да. О котором говорят и пишут СМИ, да. Что об этом протоколе известно? Действительно ли его подписывали в 2006 году?
Я сейчас поясню, да. Собственно говоря, как бы с 99 года я входил в состав там межправительственных комиссий, да, там как раз это было касалось делимитации, пунктов пропуска, там остальных вещей. Вот вопрос, как бы, конечно, там интересно. Я бы вообще, как бы, честно говоря, не стал бы сильно цепляться за этот протокол. Поясню, почему. Да? То есть, понятное дело, вот мы как вот, еще, я помню, в 99-м году, это вот пошли, вот, это у нас были баткенские события, Узбекистан в одностороннем порядке стал настаивать на введение визового режима с нами. Первоначальная стоимость виз, по-моему, была там многократная $8, там однократная там $5, там еще что-то. Я тогда, как бы помню, говорил, ну, как мы можем рассуждать там про пункты пропуска и там взимание и проверку виз, да, если у нас как бы бардак с границей. Собственно говоря, как бы вопросы делимитации, они тогда еще стояли остро. Так? Теперь, чтобы было понятно, как бы, да, всем, вот смотрите, у нас на сегодняшний день, да, существует, как бы, да, согласованный участок. Каков их правовой статус, да? То есть, это касается узбекского, это касается и таджикского участка государственной границы, да? Вообще, правовой статус их пока никакой, если так вот брать откровенно. Дело в том, что, как бы, согласительные протоколы вот эти, да, как бы, они не имеют силу закона. То есть, имел бы силу закона, если бы у нас был бы подписан договор по делимитации с нашим сопредельным государством, да. Он бы пошел, прошел бы ратификацию, да, там было бы отписан каждый метр, как бы, этой границы, да, вот, описан был бы, так. Вполне даже, я, как бы, изначально давно предлагаю, да, если есть какие-то спорные участки государственной границы, да, то, конечно, можно было бы их сделать приложением к основному договору по делимитации, придать им правовой статус и определить их режим, именно этих участков государственной границы. Что входит вот как бы в содержание этого режима государственной границы? То есть это хозяйственная, бытовая, сельскохозяйственная, там, производственная, строительная, иная там деятельность, да, там, то есть даже включая там выпас скота и распределение там воды, да, там, как бы. Вот, вот этот статус, в принципе, можно было бы изложить по каждому из участков, потому что они разные. Изложить, да, как бы, сделать его приложением к основному договору по делимитации, да, и тогда бы сама линия государственной границы, да, как бы, уже приобрела бы там силу закона. На сегодняшний день мы имеем только протокола и имеем, как бы, описанные, да, как бы, не вызывавшие сомнений, как бы, участки государственной границы. Но дело в том, что даже этот протокол, он, мы опираемся на него, но на самом-то деле, если брать юридически, да, как бы, полную силу он не имеет. Вот так вот.
Что это за территория вообще? Где она находится? Возле границы? Граничит ли она с Узбекистаном? Либо находится внутри Алабукинского района?
Я напомню, находится на государственной границе, на самой линии, так? Дело в том, что, насколько я помню, там...
В чем стратегическая ценность этого участка?
Там находится разделительная станция. То есть, как бы, установлено на ней оборудование, оно достаточно дорогое, да, и позволяет, как бы, охватывать своим влиянием, как бы, собственно говоря, значительную зону вокруг себя. Все.
Насколько я знаю, оно охватывает еще некоторые территории Узбекистана. То есть они транслируют туда свои передачи.
Да, естественно, да.
Так он, Вёкович, может быть ли это причиной тоже вот заинтересованности Узбекистана?
Вы знаете, вот эта граница и линия ее прохождения в районе расположения горы Унгарто, она не сегодня возникла. Она уже много десятки лет этот вопрос поднимается. И я сейчас не открою большого секрета. Все знают. Первый раз несколько лет тому назад, еще до первой революции, поднимался вопрос. Этот, наши соседи поднимали вопрос. Но потом, когда мы встречались, они говорили, вот некоторые ваши радиостанции, ну, типа BBC на кыргызском языке, там, вот, та же ваша затык, вот, который... И часть и оттуда ретранслирует, трансляция шла и на узбекскую территорию, а у них занавес, железная занавесь, естественно. Ну, мы тогда как бы говорили, ну, хорошо, мы тогда, наши инженеры, кыргызские инженеры, ну, в какой-то степени антенну разворачивали обратно, в другую сторону, чтобы для них вот эти передачи BBC, Азаты, другие не доходило до них, мы так делали, они снимали вопрос, не было. Но последнее время уже вроде бы, ну, все, они уже не могут ничего сказать, правильно? Мне известен только один протокол от 2006 года. Я не знаю, о ком другие говорят, но я, честно скажу, видел только один протокол 2006 года, где, наоборот, кыргызская и узбекская стороны не договорились по линии прохождения госграницы в районе горы Унгарто. Не договорились. Видимо, исходя вот по одним, видимо, кто-то, может, другой протокол видел. Они говорят, это здесь передали соседям. Но я не видел. Я не буду обманывать. Я не видел протокол о том, что передали. Но если вот для того, чтобы, исходя, чтобы двух чтений не было, сделать анализ, видимо, и президент дал это указание. Над этим работают же специалисты. Это раз. Почему? Даже я, когда работал в правительстве, я же ведь не мог найти некоторые протоколы. Понимаете? Они действительно некоторые не могли. Одни говорят, тот у того хранится, тот говорит, у того хранится. Когда его ищет, да, где-то у меня в сейфе, я найду, и до сих пор он ищет, и не, мог, и не, да, не давал. Вы понимаете, вот наши, наши, это не соседи, это наши. Поэтому здесь правильно. И дал указание президент. И еще я скажу, когда руководитель межправительственной делегации, там, кыргызско-узбекская, или кыргызско-таджикская, или кыргызско-казахская, прежде чем подписывать протокол, я хочу, чтобы вы все поняли, этот протокол визируется представителями минимум 8 или 9 представителей министерств, ведомств визируют там, начиная от Министерства иностранных дел и заканчивая губернатором или замгубернатором. И после того, когда они завизируют, после того только председатель комиссии ставит свою подпись. Поэтому вот президент правильно, он тоже это увидел, и он сразу сказал, надо разобраться, кто давал согласие, и вот в результате чего там нанесен ущерб интересам Кыргызстана, правильно? Кто визировал? От силовых структур кто визировал? Может, многие ведь из них и до сих пор продолжают спокойно работать. И все сваливать на руководителя межправкомиссии, там, на Аламанова. Так Аламанов-то не сам это делает. Он несет ответственность, как председатель. Но вместе с ним несут ответственность и замминистры, министры, губернаторы, замгубернаторы, нет, там, даже... акимы и другие, которые визировали.
Спасибо, Токон Булбекович. Я хочу напомнить радиослушателям, что в эфире программа «Перекресток». Мы обсуждаем ситуацию вокруг горы Унгарто. В гостях у нас бывший вице-премьер-министр Токон Булбекович Мамытов, а также бывший первый заместитель главы государственной пограничной службы Куланчбек Турсетович Сарыбаев. Из Бишкекской студии с вами буду я, Жылдыз Ороспакова. Можно ли предотвратить физическое присутствие узбекских пограничников либо сотрудников милиции?
Речь об этом не стоит, потому что это как бы является там вот еще с советского времени там термин «оспариваемый участок государственной границы». И, собственно говоря, появление там представителей там, пограничных служб, внутренних дел, там еще кого-то, как бы оно будет вызывать болезненную реакцию там стороны сопредельной. С Узбекистаном, насколько помню, у нас была нормальная практика, отрабатывались планы взаимодействия, планы совместной охраны подобных участков. То есть, собственно, сейчас дело в том, что как бы на фоне обострения взаимоотношений вот этот план не сработали. А так они есть рабочие планы, которые предполагают там не просто совместное, а там вот последовательное, да, там как бы охрану государственной границы там на подобных участках.
Но весь вопрос возникает же, когда появляются милиционеры на территории.
Но в данном случае мы же о чем говорим? То есть, если брать юридическую сторону, да, то я считаю таким образом, что милиция Кыргызстана поступила в правом поле достаточно правильно и грамотно, потому что, ну, я не берусь судить причину, да, по какой задержали милиционера Узбекистана, так? То есть, в данном случае, как бы, наша милиция поступала, не превышая своих, как, своей компетенции, да, то есть, она занималась обеспечением общественного порядка, безопасности, как бы, все на нашей же территории, так? Появление милиционеров Узбекистана на этой горе, да, то есть, с моей точки зрения, да, то есть, появление милиционеров Узбекистана на оспариваемом участке границы, это является грубейшим нарушением. Я бы понял бы, если бы были там, появились бы пограничники, да, то есть мне бы это было бы понятно, там, как бы, те, кто обязан этим заниматься, то есть, в принципе, он должен там появиться, но мне стало абсолютно непонятно, почему там появились милиционеры. В данном случае, я так понимаю, так, что милиция Узбекистана, наверное, вышла, как бы, за пределы своей компетенции.
Но сейчас чего будет добиваться узбекская сторона? То, чтобы мы убрали посты на Ортотокойском водохранилище? Будут ждать они этого момента? Либо переговоры все-таки дадут свои плоды?
Ну, мне кажется, в целом, дело в чем? Понятное дело, да, вот проблемы, вот, собственно говоря, государственные границы, да, они являются такой шикарной темой для того, чтобы набрать себе там политический вес или сделать имя, да, и даже там, сейчас вот, возьмите там журналистов всех, для них всех вот горячая тема, это вот как бы сейчас вот эта граница, да. На самом-то деле, как бы эффективность работы достигается как бы не путем публичных выступлений, да, там еще каких-то вещей, она достигается тихо, спокойно, как бы путем переговоров. Так. Существует определенный инструментарий, да, для того, чтобы все-таки выйти из этого конфликта. Да, я думаю, этот инструментарий будет в конечном итоге применен, и конфликт будет исчерпан. Как бы понять, сейчас же у нас же, собственно говоря, общество сильно политизировано. Посмотрите, вот там сыцы там говорят, о, вперед, того, туда, это. А где же они были, как бы, их представители, когда, да, как бы решался вопрос по этому участку границы, да? То есть они же участвовали. То есть прежде чем кого-то там, например, вызывать к себе, было бы резонным, чтобы они как бы тех своих представителей, да, кто как бы участвовал в работе вот этих согласительных комиссий, вызвали к себе и сказали, иди сюда, ты объясни, расскажи, почему ты согласился тогда, на тот момент, да, вот, вот с этим статусом участка границы сделать вот так-то. И тогда, может быть, как бы там какие-то вопросы уже были бы исчерпаны, не пришлось бы так много и долго там объясняться. Как бы. Вот принципиально, как бы я вам говорю, что вот для нас, именно для пограничников, да, было бы значительно легче и значительно удобнее, что если бы все-таки появился договор по делимитации. Почему? Когда линия границы приобретает свою законную силу, да, то есть тогда, по крайней мере, на этой границе, да, там, то есть, можно применять тот правовой инструмент, который как бы заложен, да, в законе. То есть это можно вводить режим, да, государственной границы. Это можно вводить режим там, пограничной полосы, режим пограничной зоны. Да. То есть там целый такой большой набор, да, и наводить какой-то порядок. А пока мы вот сидим на таком статусе государственной границы, понятное дело, что вот эти вещи, они, ну, будут продолжаться, они без этого никуда не денешься.
В принципе, нужно сейчас констатировать, мы можем одно, что соседнее государство в районе Унгарто на границе нарушила все международное право и законодательство. Она нарушила и другие имеющиеся в наличии двухсторонние протоколы, там, договора, соглашения. И, в принципе, то, что вот на вот этом участке появились вооруженные люди, и самое страшное, даже не пограничники, там могут появиться только пограничники, то есть люди в зеленых фуражках. Все, больше никто не имеет права, только кыргызский или узбекский пограничник. И то по взаимному уведомлению и согласованию, понимаете, не просто так. А здесь высаживается на вертолете десант милиционеров. И якобы проверять паспортно-визовый режим. Паспортно-визовый режим пусть проверяют не в поле, не в горах, а в населенных пунктах он осуществляется, паспорт, на контрольно-пропускных пунктах. А вот этих нарушителей в погранзоне, это задача пограничных войск. Вы понимаете, вот в какую ситуацию даже сейчас мировое сообщество и даже эксперты смотрят по пограничным вопросам, и, безусловно, все обвиняют нарушения со стороны Узбекистана. Поэтому я думаю, что, безусловно, конечно, это делается для того, чтобы оказать определенное воздействие и давление на кыргызскую сторону. На то, чтобы кыргызская сторона смягчила свою позицию по Ортатокойскому водохранилищу. Чтобы мы смягчили пропускной режим. Чтобы мы пропустили точно так же, как и раньше было. Вот они хотят нас вернуть в то. То есть затащить в то болото, из которого мы хотим выйти. Они снова нас хотят туда затащить. Правительство сейчас не должно поддаваться на такие провокации. Но, безусловно, я вот нынешняя позиция правительства, я считаю, самая правильная. Кыргызское правительство, во-первых, предлагает дипломатическим, политическим, мирным путем решить все, не только вот нынешнюю ситуацию, но и все пограничные споры и конфликты. Понимаете? Мы этого должны придерживаться. Во-вторых, если мы исчерпаем все ресурсы, то мы должны также дипломатическим, политическим путем принудить соседей, чтобы они все-таки сели за стол переговоров и мирно решали все вопросы, а не путем высадки десантов, путем там высадки спецназа, там, то есть людей не, туда, вооруженных людей нельзя привлекать. Вот последнее событие местности Чаласарт, вы помните, чем закончилось? она длилась, и не знаю, какую бы она развязку получила, если бы глава государства наш не сказал, что если вот неуважение к международному праву, когда будет неуважение к принятым обязательствам, к существующей международной практике, то я не приму участие, возможно, на саммите. Вот действительно было. Поэтому я думаю, что и узбекская сторона, я думаю, поймет, что нельзя идти на конфликт, нельзя идти на провокации, нельзя силой решать пограничные вопросы, они поймут. И вот и в случае, если обострение ситуации, это будет на руку нашим врагам. Тем же врагам Узбекистана и врагам Кыргызстана. Понимаете, эта ситуация воспользуется, обязательно воспользуются заинтересованные. Понимаете, те же террористы, те же экстремисты, те же другие политические игроки, понимаете, обязательно воспользуются. Я думаю, Ташкент должен это понять, что разжигать костер или огонь с Кыргызстаном, тем более на границе, это не в интересах Ташкента должно быть, они должны это понять.
Я вам приведу там простой пример. Да? Вот типа 2000 или 2001 год, не помню. Да? Самое первое соглашение по пунктам пропуска через госграницу. Мы приехали в Ташкент. У нас начались переговоры. Мой оппонент, замначальника штаба в статусе вице-премьера, был полковник Турулов Анатолий Анатольевич. Вот я могу сказать, у него была установка. Он вместе с начальником управления погранконтроля пришел с установкой там 3 пункта пропуска по 1 пункту пропуска на каждую область. Все. Да, больше он не хотел. Вот мы сели с ним разговаривать. Ну, вот. Я говорю, Анатолий Анатольевич, ну вы же, говорю, уважаемый пограничник, выпускник того же училища, что и я, московского пограничного. Да, да. Я говорю, Анатолий Анатольевич, мне, говорю, к вам вопрос такой есть. Вы скажите мне, говорю, как бы пункты пропуска на железной дороге располагаются прямо на самой линии границы? Он говорит, да нет. Я говорю, правильно, они располагаются в удалении, и их движение к границе и от границы до пункта пропуска обеспечивается ротой сопровождения поездов. Это еще старая советская инструкция, то есть я вот бил-то на те его фундаментальные знания, которые он говорит, ну да. Я говорю, почему-то, Анатолий Анатольевич, мы должны как бы откладывать в сторону решения вопросов по железнодорожным пунктам пропуска. Он говорит, ну вообще-то да. Как мне надо согласовать. Пошел, согласовал, через полчаса поискал, да. Включаем в общий список еще как бы железнодорожные пункты пропуска. Я говорю, хорошо. Я говорю, возьмите вашу ташкентскую Черняевку, пункт пропуска на границе с Казахстаном, да. Я говорю, у вас пункт пропуска на границе Черняевка находится прямо на линии границы? Нет. Я говорю, правильно, он находится на удалении почти там в районе 400 метров. То есть в будущем даже передвижение линии границы, вот оно сместится там влево, там, на 100 метров к вам, на 100 метров к нам, на еще что-то, оно будет иметь принципиальное значение для того, чтобы как бы решать вопрос по пропуску лиц, грузов, товаров через границу? Нет. Ну, тогда говорю, давайте вот мы на вот этих вот трассах, как бы, да, в принципе, можем поставить пункты. Он говорит, ну да, это резонно, пожалуйста, короче, пошли. Вот. Мы таким образом там переломили ситуацию, что вот как бы там с 3 пунктов пропуска, да, там увеличили там, по-моему, до 6 или до 7 первоначально. Вот. Вот. Если бы как бы мы начали бы разговаривать по границе еще в 99-м году, как бы, ну, может быть, было бы разумно, мы сейчас уже избежали бы этих проблем.
Тукум Болотбекович говорил о том, что Кыргызстан готов и идет навстречу по вопросам границ, но почему Ташкент до сих пор затягивает решение этого вопроса?
Сколько я помню, да, по-моему, зав. Отделом Скандеруга, как? Курбанбаев, да? Ага. Они предлагали узбекской стороне, как бы, да, вот подойти к такому алгоритму как бы решения вопроса, да. Там пока не пошли. Дело в том, что здесь вся ситуация, насколько я могу как бы судить, да, упирается в бюрократию, которая принята в Узбекистане. Самая главная проблема как бы бюрократии Узбекистана, да, что без самого главного одобрямс президента Ислама Абдуганиевича, да, как бы решение не будет вынесено, особенно по таким проблемным вопросам, да. Все, здесь вот как бы вот в силу того, что как бы кто-то боится доложить, в силу того, что кто-то боится навлечь на себя гнев о том, что какие-то участки границы, да, остаются несогласованными, еще что-то. То есть, как бы, поэтому этот вопрос не решается. Я уверен, что если, как бы, там, вот у них самое главное лицо, как бы, пойдет только навстречу, да, все, это буквально, там, договор по делимитации получит свое там продолжение в течение там 1-2 дней, все.
Есть еще мнение о том, что Узбекистан не хочет договариваться по границе, чтобы защитить свои интересы при использовании Ортодокойского водохранилища.
Нет, дело в том, что у нас таких спорных участков с Узбекистаном, если мне не изменяет память, порядка 53.
58.
Да, даже 58. То есть это не единственный участок, их там много очень. Вот. И поэтому там, например, даже приложение к такому базовому договору, оно может оказаться очень массивным. Да? И как бы говорить, что вот только из-за Ортутокойского водохранилища, нет, конечно, там дело в чем? Это каждый хочет урвать побольше, да, как бы там еще что-то. Естественное желание, да, как бы там любой стороны там, себе взять, там, хапнуть побольше, там еще что-то. Другое дело, что вот, я поэтому так говорю, что вы знаете, хорошо бы, да, отойти бы, да, там, от того, когда в вопрос как бы определения границ, да, вмешивается для того, чтобы себе сделать, ну, там, не знаю, политический пиар, да. То есть к этому надо подходить вдумчиво, тихо, спокойно, разговаривать. Дело, тут же позиция какая? Мы же не сможем избавиться от нашего-то соседа. Узбекистан был соседом, останется соседом. Даже если мы завтра войну начнем, все равно останется соседом. И поэтому как бы другого пути, как договариваться, у нас все равно нету.
Дорогие гости, спасибо вам за интересную беседу. В эфире была программа «Перекресток. Радио Свободная Европа. Радио Свобода». Мы обсуждали ситуацию вокруг Унгарто. В гостях у нас был бывший вице-премьер-министр Токон Болотбекович Мамутов, а также бывший первый заместитель главы Государственной пограничной службы Куанчбек Сарыбаев. Из Бишкекской студии с вами была я, Дилдыз Оруспакова.
«Перекресток» на радио «Азаттык». «Азаттык» в социальных сетях. В Фейсбуке, Твиттере и Инстаграме «Азаттык Медиа». В Mail.ru «Азаттык KG», «Одноклассники» «Азаттык». И наш канал на YouTube «Азаттык». Скачивайте приложение «Азаттык» в App Store и Play.